Добрый вечер. Текст перед вами, мы продолжаем с вами. Законы относительно основ Торы. Мы закончим сейчас с вами главу, которой мы занимались на прошлой неделе. Не знаю, сумеем ли мы дойти до 7 главы, она будет очень важной для нас, это то, что касается пророчества. Ну и здесь вопросы чрезвычайно важные и актуальные. Мы говорили с вами, как нужно относиться к именам Всевышнего. Это 7 имен, перечисленных Рамбамом, а также определение, то, что мы говорим, Рахум, Ханун, милосердный, милостивый, можно перечислять Агадоль, Веануа, то есть перечислять очень много таких. Мы видели, насколько важно не только для того, кто пишет Тору, пишет Тфилин, пишет Мезузы, но и для каждого из нас знать хотя бы в общих чертах эти законы, потому что наше отношение к имени Всевышнего в Торе, в Сидуре, в любом другом месте чрезвычайно важным является для нас. Это не технические какие-то моменты, а наше отношение к самому важному, к самому святому. Последнее, о чем мы с вами говорили, это шестая алаха. Я только напомню вам, что если имя Всевышнего появляется на какой-то утвари, появляется на каких-то вещах, и к этому необходимо относиться с большой-большой осторожностью. Ну, мы дошли до седьмой алахи и будем сейчас продолжать. Какое отношение это имеет к тому, о чем мы говорили, сейчас вы увидите. Асотера филу эвен ахат, дереха шхата, минамизбеях. Человек, который вынимает какой-то камень из жертвенника, повреждает какой-то камень из жертвенника, подчеркивает Рамбам, Дерех ашхата, для того, чтобы разрушить, а не для того, чтобы строить. Омина эйхаль, человек, который повредит какой-то камень. Эйхаль, в виду имеется храм. Омиш ара азара, или же это камни, из которых построен храмовый двор. Локе, то есть какое наказание? Это телесное наказание, достаточно строгое, разумеется, по решению суда. Откуда мы это знаем? В письменной Торе сказано, то, что касается идолопоклонства. Венитацтем эт мизбахотам. Мы должны уничтожать все, что связано с идолопоклонством на нашей земле. Все, что связано с местами, где поклонялись идолам на нашей земле. Там сказано, что нужно разбить вот это нетица, это разбить на мелкие осколки, их жертвенники. И там же сказано, «Ло таасун кен ле ашем элокейхем». Но ничего похожего вот этому разбиению жертвенников для уничтожения нельзя допустить по отношению ко Всевышнему. Если речь идет о храме, если речь идет о жертвеннике, это недопустимо. Кстати, это переносится также на отношение к святым местам нашим. Это переносится также на отношение к синагоге. Нельзя разрушать синагогу для того, чтобы ее разрушить. Если речь идет о каком-то ремонте. Кстати говоря, ремонт в храме не только допустим, но является необходимостью, обязанностью. Но то, что здесь сказано, это жертвенник, это храм. Нельзя повредить никакой камень оттуда. Продолжает Рамбам. Вехен хасорев ацей хегдеш дерех ашхата локе. О чем идет речь? Есть дрова, предназначенные для жертвенника. Раскладывается там огонь, на них сжигают жертвы. Это дрова, предназначенные для такого служения в храме. Если человек уничтожает эти заготовленные дрова, сказано, что это гекдеш, есть у них вот это назначение. Если кто-то уничтожает эти дрова, оказывается, он тоже подвергается телесному наказанию. Откуда мы, где мы это видим в письменной Торе? Приводит Рамбам известный стих. «Ваашарейхем кисрифун ваэш». Когда речь идет об идолопоклонстве, сказано, что кумирные деревья нужно предать огню. И там же сказано «Лота асун кен ляашем элокехем». Но ничего похожего нельзя делать по отношению ко Всевышнему. Я хочу обратить ваше внимание на то, почему по отношению к идолопоклонству, вот этому служению запретному, почему нужно разрушить жертвенники, почему нужно сжечь кумирные деревья, которым поклоняются. Это для того, чтобы стереть полностью память всего, что относится к идолопоклонству. Ни в коем случае нельзя делать что-то подобное по отношению ко Всевышнему. Какой вывод я отсюда должна сделать? Что пренебрежительное отношение к именам Всевышнего в свитках, на пергаменте, или пренебрежительное отношение к жертвеннику, к храму, и даже к дровам, которые заготовлены, предназначены для использования на жертвеннике. Любое пренебрежение это на самом деле в каком-то смысле стирание памяти. Это существенно важно, это строжайший запрет. Можете сказать, зачем нужно так скрупулезно относиться к вещам материальным? Да потому что человек не может отделить материальное от духовного. Его отношение к вот этим камням, его отношение к этому свитку, его отношение к книге святой. Даже если он скажет, а самого главного я не нарушаю, я трепетно отношусь ко всему, что связано со служением Всевышнему, это не так. Значит, вот это удивительный, такая связь между отношением к материальному, на котором есть какая-то святость, к этому относится святость. И к святости как таковой есть связь между этими вещами и связь у человека достаточно прочная. Мы переходим с вами к восьмой алахе. Это уже точно имеет к нам прямое отношение. Твоя кодеш ку лам. Эти священные писания, то есть на самом деле это не только Танах, это книги, как здесь уточняется, перушейхем уби урейхем. Под перушейхем толкование в виду имеются арамейские переводы, и по сути дела. Это также относится к переводам. Сейчас мы увидим поправку, на самом деле, уточнение какое-то. Речь идет об арамейских переводах, о признанных переводах на любой другой язык, которым пользуются евреи. Биурехем – это толкование как таковые. Асур лесоуфам – это запрещено сжигать. То есть на этих книгах, разумеется, присутствует святость, к ним нужно относиться должным образом. Но по сути дела, то, о чем мы пытались только что говорить, вот это трепетное отношение к священным книгам, включая арамейские переводы, еврейские переводы на другие языки и толкования, их нельзя сжигать. Что с ними делают, сейчас мы увидим. Запрещено сжигать, олеабдам бияд, или уничтожать каким бы то другим способом. Вэмеабдам бияд, маким ото макат мордут. Удивительная вещь. А если человек своими руками уничтожает то, что уничтожить запрещено, запрещено сжечь, запрещено разорвать, запрещено относиться неуважительно, что, каково наказание человеку, который это делает, это то, что называется макат мордут. Что такое макат мордут? Это побиение за неповиновение мудрецам. Это иначе. Видите, это не свитки Торы на пергаменте, написанные определенным образом. Не только, это любая книга. Бамед дворим амурим. Это Рамбам сейчас объяснит нам, что он имеет в виду. בכתבי הקודש שכתבם ישראל בקדושה. Это священные книги. Рамбам сейчас говорит о рукописных каких-то книгах, которые еврей написал своей рукой должным образом бикдуша, в святости. То есть так человек, который писал, относится к этому. Так и от меня требуется вот это отношение, аваль. А вот теперь ограничение, исключение из правил, на которые нужно обратить внимание. Аваль эпикорус Исраэль, шекатав сефер Тора. Возвратились к очень серьезному моменту. Помните, мы говорили, что в свитке Торы, на пергаменте, написанном должным образом, по правилам, еврей написал это в святости, там мы говорили на прошлой неделе с вами о том, что не только имя полностью, имя Всевышнего полностью нельзя стереть, но и никакую букву из этого имени тоже стереть нельзя. Что делают, если там допущена ошибка? Мы упоминали. Вырезают вот этот кусочек, и это подлежит гниза. То есть это собирают, находится это в определенном месте, это подлежит захоронению. А что, если этот свиток Торы написан человеком, который Тору отрицает? Он еврей, но он Тору отрицает. Он относится к этому, видит в этом каллиграфию, или видит в этом просто простой какой-то текст. Сорфимото имха аскарочебо. Такой свиток Торы сжигают вместе с именами Всевышнего, которые там имеются. Почему? Мипнейше эйно маамин бикдушат Ашем. Велох того лишмо. Почему сжигают? то, что запрещено, если это свиток Торы, написанный евреем, который верит в то, что он делает, верит в то, что там написано, а здесь сжигают, потому что человек, не, который писал, не верит в святость имени и не писал это имя ради имени как такового. То есть вот это пренебрежение со стороны писца на самом деле требует сожжения вот этого свитка. Эла, шигу маале бедаату, шизе кишара дварим. Что при этом человек думает? Что это обычная книга. Что это способ заработать. А могут быть другие какие-то объяснения. Но тут Рамбам это пишет, то есть человек думает при этом, что этот свиток ни от какого другого текста ничем не отличается. Гоиль ведаато хен, ло ниткадеш ашем у мицва лесурфо. Скоро тот, кто пишет. Такова его установка, таково его отношение. Имя, им написанное, не осветилось. Это просто набор букв. Более того, нужно это сжечь. Этот свиток, который не будут читать, этот свиток, который не будут хранить, потому что намерение человека при написании свитка Торы отражается на этом свитке. Мудрецы и праведники это чувствуют, это знают. Простой человек вряд ли почувствует. Но хочу привести маленький пример. Я думаю, что многие из нас с этим сталкивались. Ну, например, есть древние свитки Торы, которые даже не находятся уже в таком состоянии, которое позволило бы держать их в синагоге и читать в синагоге. Но когда у вас есть возможность этот свиток Торы просто увидеть, не прикоснуться, вы чувствуете эту святость. Это совершенно необъяснимая вещь. Мудрецы и праведники чувствуют это намного-намного сильнее, чем простой человек. Ну и вы наверняка с этим сталкивались. Интересное такое впечатление в свое время у меня было, я не знала. В музее Израиля есть такой павильон, который называется Ихала Сефер. Там демонстрируют какие-то находки из, собственно, находки очень интересные. Это свитки Мертвого моря, это какие-то очень древние свитки, которые, собственно, пророки из Танаха. Я долго не могла понять, то есть то, что я помню это место уже почти на протяжении 50 лет, я хорошо помнила, что у меня почему-то не было какого-то особого трепетного отношения к этим свиткам, и я этого не понимала, я задавалась вопросом, а почему нет? Ответ я получила достаточно неожиданно для себя. Это было, я когда-то взяла годичный курс в музее Израиля. В частности, нам объяснили, что все, что там представлено, это фотокопии. И тогда у меня все стало на место. А великие это чувствуют намного-намного сильнее. Итак, зависит от того, кто писал этот свиток. Что он думал при этом, что он вложил при этом, то, что он пишет, этот свиток. Объяснение у Рамбама здесь очень интересное. Итак, писал это вероотступник. Писал это человек, который не верит. На самом деле, не видит святости, не чувствует этой святости. И почему нужно сжечь? Интереснейший ответ. Для того, чтобы этот свиток не остался, а буквально не оставить имени для вот этого человека, который не верит в то, что он пишет, и не оставить памяти для того, что имя содеяно. Рамбам не говорит то, о чем я позволила себе сейчас сказать, что, собственно, так написанный свиток Торы ничего хорошего принести не может. Так к нему относился тот, кто его писал. И даже если мы не почувствуем вот этой подделки, даже если мы не почувствуем фальши, эта фальш потом обнаружится другими способами. Аваль, продолжает Рамбам. Овед кохавим, шекатав эт ашем, гонзим ото. Без объяснения. Чуть-чуть попробуем это понять. Идолопоклонник, который при каких-то обстоятельствах написал имя Всевышнего. Оказывается, вот это требуется лигноз. Требуется это сохранить определенным образом, то, что я говорила, собственно, это захоронение. Почему? Почему еврей, атеист, не верящий в то, что сказано в этом свитке, не верящий в то, что он пишет своей рукой, почему такой свиток нужно сжечь? Ни в коей мере нельзя сохранить это. А вот идолопоклонник, почему-то, если он пишет имя Всевышнего по какой-то причине, если это даже будет на каком-то предмете, на какой-то утвари. Оказывается, это нельзя уничтожать. Это нужно вот таким вот образом захоронить. Сохранить, как написано евреем и должным образом. Потому что идолопоклонство. Это то, что противостоит Торе, вне всякого сомнения. Но идолопоклонник почему-то имя Всевышнего написал. А в любом варианте идолопоклонства есть понятие Верховного Бога. У них нет проблем, они в этого Верховного Бога верят. Правда, они верят еще также в великое множество других богов, других сил и так далее и тому подобное. Но осторожно нужно относиться к тому, что напишет этот идолопоклонник. Векен, китвея кодеш, шебалу, ошектавам овет кохавим и ганзу. Рядом здесь названы две вещи. Священные книги, свитки, и книги, действительно, которые пришли в негодность. Если у нас есть сидур, по которому мы молились много лет, и он обветшал, им уже пользоваться невозможно. Как с ним поступить? Только гнеза. Здесь какие-то священные тексты, которые написаны идолопоклонниками. Если раньше мы говорили о именах Всевышнего, то здесь мы говорим о таких книгах, таких свитках. Это все подлежит гнеза. Это все отправляется в гнеза. Девятая Аллаха. Коль хашемот ханеемарим бе Авраам, кодеш. Все имена Всевышнего, которые в Торе мы видим, они связаны с Авраамом, это святое. Авзешенеемар, я произнести это слово не смогу, это Алевдалет, это имя Алевдалет Нун Юд, то имя, которое нельзя стереть, и нельзя стереть даже букву из этого имени. Но сейчас я вам напомню, где мы видим вот этот стих, который Рамбам приводит в качестве примера. «Имна мацати хэн бээнеха». «Если я обрел милость в твоих глазах». К Аврааму, после того, как он совершил брит-мила на третий день, приходит Всевышний. Да, удивительное пророчество, удивительное явление. Параллельно с этим Авраам видит путников вдали. Он бросается к ним навстречу и просит не проходить мимо. Там мы находим вот этот стих, который приводит Рамба. Мой господин, это слово алев далет нун юд. Можно его читать, мой господин, если я обрел милость в твоих глазах, не проходите мимо меня, мимо моего дома, не мимо моего шатра. Раши, например, приводит два толкования. То есть там возникает удивительный такой вопрос. Это эпизод пророчества, когда нет повеления какого-то. Всевышний приходит для того, чтобы быть с Авраамом после его обрезания. То есть это максимальная близость, которую человек может рассчитывать. Это присутствие Всевышнего рядом с тобой. В это время Авраам видит путников. Как объяснить вот эту ситуацию? К кому Авраам сейчас обращается? Обращается ли он ко Всевышнему с просьбой позволить ему принять гостей? И действительно, если вы обратите внимание, это 18 глава книги Берешит, первой книги Торы, там действительно после ухода вот этих путников, которыми оказались ангелы, но после их ухода возобновляется пророчество Авраама. Или же вот это «мой господин», если обрел я милость в твоих глазах, это обращение к старшему из вот этих путников, так как Авраам это видит. Потом, разумеется, он понимает, что речь идет об ангелах. Но вопрос, который у нас здесь возник, который Рамбам рассматривает, он настаивает на том, это точка зрения мудрецов, что любое имя Всевышнего, а имя Алеф Далет Нун Юд, это относится к числу семи вот тех имен, которые не стираются, это Кодеш. Он говорит, и в этой ситуации, когда можно было бы истолковать и так, и эдак, мы должны к этому имени отнестись как к святому имени. Ни в коем случае это нельзя стирать, это нельзя уничтожать и так далее. Продолжает Рамбам. Коль хашемот ха-амурим белот холь хуцмизе ויאמר לוט עליהם אל נא опять вот это имя алев далет нун юд, по всей вероятности это нужно произнести как мои господа. Хинена маца авдеха хен леахайот эт нафши. Что здесь Рамбам говорит? все имена, которые могут быть именами Всевышнего, но они связаны с Лотом, везде это святым не является. Есть одно исключение. Это когда Лот обращается к тем двум чужим людям, которые пришли к нему. И обращение здесь очень похожее. Он приглашает этих гостей к себе в дом. Но там есть очень необычное место. Говорит о том, если твой раб обрел милость в твоих глазах, дальше три слова, на которые надо обратить внимание. Ляхайот эт нафши, животворить мою душу. Объясняет нам Рамбам, следует за мудрецами, что животворить душу может только Всевышний. Это единственное место, где имя Алеф Далет Нун Юд имеет отношение к Творцу, оно является святым. Продолжает Рамбам. Коль хашемот хаамурим бегивад Беньямин кодеш. Удивительная вещь. Это книга Судей. Там изложена, это в конце книги Судей, изложена трагическая история, связанная с коленом Беньямина. Колено почти что было уничтожено. В конце концов опомнились, спасли это колено. Потому что существование 12 колен является существенно важным. Но все имена Всевышнего, иногда это имена, которые могут быть применены и к людям при каких-то обстоятельствах, то, что мы с вами говорили. Ну, например, у Всевышнего есть одно имя Элоким, мы упоминали его, но судья тоже называется Элоким. Высокопоставленные люди, наделенные властью, в Торе тоже называются Элоким. Здесь сказано так. Вот во всей этой истории, связанной с коленом Беньямина, все имена Кодеш являются святыми. Кол ха-шимот ха-амурим бе-миха холь. Удивительно. Источник тот же самый, книга Судей. Там же в конце книги Судей. Речь идет, это тоже очень непростая история. Называется Песель Миха. Это каким образом на земле Израиля, когда народ находится на этой земле, есть вот такой эпизод идолопоклонства. Все имена, которые там упоминаются, святыми не являются. То есть колено Беньямина. Там действительно произошла трагедия. Кого они защищают, при каких обстоятельствах они защищают, чем это кончается, но там не было идолопоклонства. А вот когда речь идет об идолопоклонстве, то в связи с этим все имена святыми не являются. И дальше. Кол ха-шемот ха-амурим бе-навот кодеш. Тоже удивительная вещь. Навот. Тоже трагический такой эпизод. Это Северное царство. Это столкновение Навота, у которого есть виноградник. Виноградник находится рядом с дворцом царя Ахава, Северное царство, я повторяю. И там события разворачиваются действительно трагически. Не своими руками, но Ахав устраняет Навота. И очень рад, что вот этот виноградник, который Навот ему не хотел продать, наконец переходит в его владение. То, что касается, все упоминания имен Всевышнего в связи с Навотом, это Кодеш. А то, что касается Ахава, там действительно и его жены Изевель, не всякого сомнения, мы понимаем, что никакого намека на святость там нет. И последнее. Коль Шломо, Гаамур Бешир Аширим Кодеш. Нужно уточнить несколько моментов. Шир Аширим, песнь песней, принадлежащая царю Шломо. Абсолютное большинство толкователей и мудрецов говорят о том, что это единственная во всем Танахе книга, у которой нет прямого смысла. Этой точки зрения придерживается также Раши, хотя он в нескольких местах говорит, в других, разумеется, не в Шир а-Ширим, а в других местах, что сказанное в Торе, сказанное в Танахе, никогда не лишается своего прямого смысла. Единственным исключением является песнь песней Шир а-Ширим. Существует другая точка зрения, но там ее представляют очень немногие. Что здесь сказано? Везде, где в этой книге Шир а-Ширим появляется имя Шломо, как будто бы имя автора, это царь Шломо, это Кодеш, это имя Всевышнего. Очень важный момент. Почему это имя Всевышнего? Потому что Шалом – это имя Всевышнего. Мы его произносим без какого бы то ни было изменения, в отличие от того, как мы произносим Шем Аднут, произносим имя Кель или Элоким или Цвакот. Имя Шалом – так мы приветствуем друг друга. Это имя, которое… Простите, слово, которое так часто встречается в молитвах. Мудрецы тоже очень много говорят. Есть только одно ограничение. До утренней молитвы мы не произносим это имя. До утренней молитвы мы можем сказать «с добрым утром». Но Шалом не говорят, это имя Всевышнего. Других ограничений в произнесении этого имени нет. Тут Рамбам подчеркивает, что везде в песне песней, где мы встречаем Шломо, это святое имя. Бехарайгу кишара кинуим. Удивительно. Каков статус этого имени? Помните, мы говорили, что есть 7 имен. Есть то, что называется кинуим, определение. Когда мы говорим Агадола, Гибор, Веанура, Рахаман, когда мы говорим, то есть это определения какие-то, не имена, якобы, не имена собственные. Статус у всех этих имен Шломо в песне песней как кинуим. Это святое, но как кинуим. Кроме одного имени. Ха-элеф лиха Шломо. Здесь действительно это в 8 главе 12 стих. Вот там это не кинуй, это не определение. Это имя Всевышнего. И теперь уже действительно последнее замечание. Коль Малхая ха-амур бе Даниэль, холь, в книге Даниэля, которая большей частью написана на арамейском языке. Везде, где мы встречаем слово Малхая, цари, мы понимаем, что это не святое имя. Хуцмизе. Есть одно единственное исключение в книге Даниэля. Ант Малка Мелех Малхая. Ты, царь, обращение ко Всевышнему в молитве. Ты царь, царь над царями. Вот здесь, на самом деле, это имя святое. Вегарейгу Кишара Кинуим. Опять статус, точно так же, как и у имени Шломо, у всех, кроме одного. Статус – это кинуим, вот эти определения. В арамейском тексте у Даниэля Малхая в одном единственном месте – это как кинуй. Во всех остальных – это не святое имя. Я буквально несколько слов скажу, и мы перейдем. Я вижу несколько вопросов. Может быть, остались еще какие-то вопросы с прошлой недели, по-моему, оставались. Но все-таки я хочу обратить ваше внимание. Очень хотела дойти до этой главы. Это глава, посвященная пророчеству. Кто может быть пророком? Как человек готовится к тому, чтобы стать пророком. На следующей неделе мы постараемся немножко разобраться с этим. Обращая внимание на то, что мы знаем с вами из, ну, прежде всего из книги Шмуэля, из книг первых пророков. Вопросы там будут затронуты. Действительно очень важные. Вы помните, разумеется, что 13 принципов веры Рамбама включают. Мы верим в то, что есть пророки, то есть есть связь, прямая связь Всевышнего с человеком, это называется пророчеством. И отдельно там, в 13 принципах веры, есть пророчество Моше. Мы этого тоже коснемся. Почему недостаточно верить в то, что есть такой прямой контакт? Почему нужно выделить из числа всех пророков Моше? Мы действительно этого вопроса коснемся. Но теперь я попробую, если мне это удастся, открыть ваши вопросы, и я потом попрошу у Тиферет то, что осталось. Можно ли в обычной речи употреблять эпитеты Всевышнего, типа «эн камоха», «коль яхоль»? Определенно, да. Даже без... скажем, без каких-то изменений. Мы говорили об этом, и я хочу обратить ваше внимание, здесь действительно не совсем эпитеты, это определение, но не суть важно. Вы замечательно написали имя Всевышнего с вот этим пропуском. Тот, кто знает, догадается, это ваше нежелание действительно нарушить хоть каким-то образом, даже отдаленным, нарушить запрет. И с моей точки зрения это очень, очень похвально. Видите ли, Я говорила об этом на прошлой неделе, я это повторю очень коротко. Вся Тора представляет собой имена Всевышнего. Я только сейчас очень коротко сказала о том, что Шалом – это тоже одно из имен Всевышнего, но мы этим именем пользуемся и совершенно в другом смысле. Тоже цитата из Танаха. «Ха шалом лах, мир ли у тебя?» Нормально. То есть мы никаких, собственно, мы понимаем, мы спрашиваем о благополучии человека. Или же привычная для нас формула «Лех ле шалом», «Иди с миром». Тут никаких опасений ни в произнесении, ни в написании у нас нет. Упоминать, разумеется, можно. Но очень стоит, всегда, когда мы упоминаем имена Всевышнего, относящиеся к двум вот этим категориям, сколько у нас это, насколько есть эта возможность, не делать это механически. Какую-то долю секунды. Концентрировать свое внимание на том, что я произношу. Очень рекомендуется. Нельзя сказать шалом до нетилат ядаим или начало и до конца шахарит. Да. Есть у нас правило. До того, как утром мы делаем нетилат ядаим, мы вообще не произносим никакое имя Всевышнего. Из тех, которые мы упоминали. Что мы говорим? Когда мы благодарим Всевышнего за то, что Он возвратил нам душу. Моде ани лефанеха, мелех хай векаям, шехезарта бинишмати, раба эмунатеха. Какое имя мы напомнили? Мелех хай векаям. Да, мелех — это одно из имен. Хай векаям, да, вы можете к этому тоже относиться как определению. Это тоже уровень имен Всевышнего, но мы это произносим. Что мы не произносим? Не произносим Хашем, не произносим Элоким, вне всякого сомнения. То, что после, если необходимо, кстати, это алахот, который нужно учить, я не буду сейчас об этом говорить подробно. Но по сути дела, когда мы отвечаем на приветствие, когда мы молимся, в каких местах можно, в каких местах нельзя, но общее правило до Берхота Шахар, до первых брахот в утренней молитве, даже если мы сказали эти брахот сказали дома, и мы идем в синагогу, и мы встречаем знакомых, то не говорить шалом, а только бокер тов. Есть возможности других приветствий, так принято. Пожалуйста, если можно, если сохранились вопросы, хотя бы один.
Спасибо огромное за урок, Рабанит Фрима. Конечно, пожалуйста. Так. Если ошибка допущена при компьютерном наборе, существуют ли какие-то правила, как действовать в таких случаях?
Существуют, но это опять аллаха, которой очень нужно уделить много-много внимания. На самом деле, мы говорили с вами о том, как имя пишется на пергаментном свитке, или как имя пишется на бумаге, или печатный текст. Это то, что сохраняется. При компьютерном наборе, до тех пор, пока вы не распечатали, На самом деле, это то, что, несмотря на есть память, можно действительно сохранить, но, насколько мне известно, там отношение не настолько строгое. Если для вас это важно, то этот вопрос очень стоит задать раввину и разобрать эти алахот, которые относятся к этому. Еще что-то есть?
Следующий вопрос. Ну, как раз мы разбирали, шалом, был такой вопрос. Рабанит Фрима, как вы относитесь к призыву ввести повсеместно в качестве приветствия имя шалом?
Это имя является действительно распространенным приветствием. Честно говоря, я с большим удовольствием это повторяю, без оглядки. Но единственное ограничение, это то, что я сказала, это утром до того, как мы... Поправка была очень правильная, до Нативат Ядаим, до того, как мы сказали хотя бы первые брахот утренней молитвы. Не знаю, мне это приветствие чрезвычайно дорого. И это было с самого начала, много-много лет тому назад, когда я узнала, что так евреи друг друга приветствуют. Это действительно индивидуальное, может быть, отношение, но я так это чувствовала полвека тому назад, так это чувствую сегодня. И все-таки всегда, когда мы произносим шалом, так как я пыталась это сказать какую-то долю секунды, сосредоточиться на том, что это имя Всевышнего. Да, мы приветствуем человека, еврея, именем Всевышнего. Это не случайная вещь. Давайте вспомним из Могилат Рут. Удивительное место. Как Боаз приветствует людей, своих работников. Удивительно, это Гашем Имахем. Называет имя, с которым нужно относиться очень осторожно. Дают кивавки. Есть приветствие Иварехиха Гашем. Да благословит тебя Господь. Тоже удивительное благословение. И мне кажется, что мы это все чувствуем. Но осторожно с этим обращаться. То есть имена Всевышнего мы не произносим в тех местах, где нельзя повесить мезузу. Определенно, ни одно из этих имен мы в ванной комнате, в других местах похожих не произносим. Вы наверняка заметили, что в каких-то в общественных местах есть какое-то небольшое помещение, есть туалет, есть перед этим какое-то помещение, где есть кран, есть вода, где стоит вот эта кружка для нетилат ядаим. Если вы обратите внимание, на таком месте, но чистое место, там будет мезуза. Там мы можем не только сделать нетилат ядаим, но и произнести браху. Там, где мезузы нет, место считается нечистым, там не произносится. Что касается, можно ли думать об этом, произносить про себя, честно говоря, тоже нет. Я понимаю, что лучше здесь остановиться, наверное, для того, чтобы не задерживать молитву. Хочу вам только пожелать шаббат шалом, всего доброго. Добрых вестей и благополучия для всего нашего народа и для каждого из нас в отдельности. Всего доброго, до свидания, шаббат шалом.